Меж тем мы минули калитку, открытую без лишних слов для нас охраной, и выбрались таким образом со складской территории и двинулись вдоль колючей ограды по набитой тропке к высокому зданию из обожженного кирпича, над многочисленными высокими тонкими трубами которого курился редкий, почти мгновенно рассеивающийся дымок, и от коего несло резким специфическим запахом алхимических веществ. Минуты три спустя мы добрались до этого строения, дошли практически до его входа, выполненного в форме широких ворот, что в данный момент были распахнуты настежь. «Обождите, сэр Керридон», — остановил вдруг меня старший триарх, в последний момент не дав ступить с тропки, по которой мы сюда пришли, на накатанную гравийную дорогу, уходящую от ворот здания, куда-то вглубь каторги, и добавил, вынуждая отступить еще дальше назад от этого бледного подобия имперского тракта и кивая на проем ворот. «Надо их пропустить». «Кого их?» Не врубился поначалу я, наблюдая лишь дюжую женщину в черном форменном мундире надзирателя, вышедшую из ворот и неспешно двинувшуюся по дороге. Но дополнительных разъяснений от Бартинелли не потребовалось, так как уже мгновением позже ситуация прояснилась. И следом за надзирательницей, на мгновение повернувшей голову в нашу сторону и коротким кивком поприветствовавшей моего сопровождающего, из ворот обители алхимиков выползла телега с поставленной на нее на попа большой 300-ведерной бочкой, влекомая четверкой каторжанок. На них я, затаив дыхание, и уставился во все глаза, ища знакомые мне черты лица. Но нет, среди этой четверки здешних узниц, со зримой натугой тащащих груженную телегу, а оттого, похоже, не видящих вокруг ничего, кроме стелящейся под ногами дороги, Энджель не оказалась. Почудилось мне. Ничего общего, кроме роста и хрупкости телосложения, крайняя справа девушка со златовлаской не имеет. Поскрипывая плохо смазанными осями и похрустывая гравием, старая телега, вся покрытая черными язвами, словно оставленными пламенем, проползла мимо нас, молча стоящих на обочине. А вцепившиеся попарно в оглобли каторжанки, в затасканных платьях из простого неокрашенного сукна, пестрящих разноцветными и разномастными заплатками и таких же платках, будто и не заметили нашего присутствия, как шли себе, чуть склонившись вперед и лишь себе под ноги глядя, так и проследовали мимо, не удостоив нас ни косых взглядов, ни каких-то слов. Хотя нет, я ошибся, слова все же были. Нужно было только чуть напрячь слух. Та малышка, что я принял за Энджель, и которой в силу ее сложения явно приходится тяжелее всего, что-то беззвучно шепчет. Молится, что ли? Или нет, считает? Считает шаги. Сглотнув внезапно возникший в горле комок, я возмущенно обратился к своему сопровождающему. «А мула какого-нибудь или вала для этих целей нельзя было приспособить? Вместо того, чтобы использовать каторжанок как ломовых лошадей». «Да как же можно, сэр Керридон?» — выпучил на меня глаза старший триарх, отчего-то внезапно шокированный моими словами, и добавил с не меньшим, нежели у меня, возмущением. «Да как же можно так над животными издеваться?» «В смысле?» — опешив с откровенным недоумением, уставился я на него. «Ведь концентрированный алхимический реагент, применяющийся нашими мастерами при дублении кожи, штука очень едкая», — ответил с осуждением смотрящий на меня Бартинелли. «Я бы даже сказал, обжигающе едкая. Если плеснет случайно из-под крышки бочки при транспортировке, то бедное животное с ума от боли сойдет». «И что, нельзя ничего придумать? К примеру, лошадь добротной попоной прикрыть?» — не успокоился я. «Да попону реагент проест моментально, обернуться даже не успеешь», — заверил меня Бартинелли. «Да уж». Только и смог, что на это ошеломленно вымолвить я, покачав головой и посмотрев вслед бедным каторжанкам, которых, в отличие от животных, тут, похоже, никто жалеть не собирается. «Да не переживайте вы за них, сэр Керридон», — «Аккуратно тащить будут, так не расплещут реагент», — поспешно успокоил меня старший триарх. Вот только весь эффект убило его следующее глубокомысленное замечание, сделанное после неловкой паузы. «Ну, а нет, так сами виноваты». «Не, все-таки для того, чтобы надзирателем быть, особый характер нужен». Не сдержав чувств, сердито бросил я. «Ну, вы прямо нас за злодеев каких-то держите, сэр Кэрридон». Малость уязвленно высказался на это одернувший мундир и заговоривший на повышенных тонах Бартинелли. «И никак не хотите принять того факта? У нас здесь как-никак каторга». «Каторга, а отнюдь не пансионат для благородных девиц». «Я это прекрасно осознаю», — поморщившись, возразил я и добавил хмуро. «Но с женщинами, по-моему, можно было бы обходиться и помягче».
«Для них и так особый режим предусмотрен», — заявил сбавивший тон старший триарх. «Не то, что для мужчин».
И начал пальцы на правой руке загибать, перечисляя существующие на женской каторге послабления. «У наших же заключенных и сокращенный на 2 часа рабочий день в праздничные дни. И право на свидание единожды в год имеется. И свободная переписка с родными и близкими разрешена».
«Да что там говорить?» Вдруг махнул он рукой. «Если у них даже выходные есть?»
«Ну, если выходные, то конечно». Не сдержавшись, фыркнул на это я.
«Зря вы так, сэр Кэрридон».
Осуждающе покачал головой Оскар Бартинелли.
«Зря».
«Да, конечно, работать осужденным у нас приходится в поте лица. Но и не более того. Никто над ними тут не измывается к какой-то своей злодейской радости и не притесняет. Все согласно буквы уложения о лицах, приговоренных к каторжным работам», и добавил еще. «А простой, хоть и тяжкий труд, он уж, извините за прямоту, даже леди только на пользу». «Ладно, признаю, был не вполне прав», — медленно произнес я, немного смущенный отповедью старшего триарха, и, потеряв лоб, встряхнулся. «Это дабы хоть немного себя в чувство привести, а то уже загоняться стал не на шутку, не по делу нагнетая обстановку и на всех каторжанок перенося ангельский образ Энджель, отчего совершенно неуместным сочувствием ко всем ним проникаюсь. Видимо, 4-е сутки так дают о себе знать, критичность восприятия нарушая».
«Да чего уж там».
Легкомысленно отмахнулся старший триарх, похоже, не раз сталкивавшийся с подобными несправедливыми упреками со стороны родни и знакомых пребывающих тут каторжанок в изуверском обращении с осужденными. И, мотнув головой в сторону строения, к которому мы направлялись, сказал: «Дорога уже свободна, идемте». И мы пошли дальше, выбрались на дорогу, по которой только что проследовала влекомая каторжанками телега с дубильным реагентом, и проследовали по ней к логову местных алхимиков. Внутрь его я, правда, зайти так и не смог, и остался стоять у входа, заткнув нос рукавом. Ну, совершенно нечем оказалось здесь дышать. Мой же сопровождающий, поглядев на меня и попросив его чуть подождать, преспокойно зашел туда и, быстро пересекши небольшую площадку, исчез из вида среди сущей фантасмагории, покрытых инеем разномастных металлических бочек, парящих открытых чанов, огромных дрожащих котлов и хаотичного сплетения труб, трубок и желобов. Удивительная, прямо скажем, открылась моему взору картина. Захватывающая даже. Настолько захватывающая, что, разглядывая здешнее алхимическое производство, я и не заметил, как вернулся мой сопровождающий. Спохватился и опомнился только, когда он сунул мне в руки какую-то побрякушку, серебряный кулон на тонкой цепочке того же металла, с небольшим ромбовидным, стеклянно поблескивающим кристаллом мутно-зеленого цвета, навряд ли драгоценным.
«Вот, сэр Кэрридон, возьмите и задействуйте», — велел старший триарх.
Я послушался. Цепочку на шею нацепил, кулон в левой руке легонько сжал и отправил в него ментальный посыл-приказ. И, о диво, с едва слышимым хлопком вокруг меня расширяющимся пузырем немедля разлетелась зеленая дымка, тут же развеялась,
а тревожащий обоняние мерзкий запах мгновенно исчез. Полностью. Что позволило мне вздохнуть, наконец, полной грудью.
А, отличная штука, этот ваш доработанный поглощающий покров воздуха. Сразу видно, мастер делал.
Не удержался я от комплимента в адрес тутошнего мастера, сотворившего такое облегчение для людей, работающих на столь благоухающем производстве.
Да, доработанный поглощающий покров воздуха и в самом деле отличная штука, согласился со мной старший триарх и похвалился. Личная разработка нашего мастера-алхимика Тьера Морина.
Передайте ему мое восхищение его работой, сказал я, с удовольствием чистым воздухом дыша. У меня же даже настроение начало подниматься от этого.
Да вы и сами можете это сделать, сказал вдруг обернувшийся Бартинелли. Вот же и он сам,
и кивком указал на чудушного мужичка, возрастом далеко за полтинник, в обычной серой робе, не иначе как выбравшегося из своего фантасмагорического логова, дабы полюбопытствовать, кому понадобилось его изделие.
«Прекрасная работа, мастер», — обратился я уже к нему, касаясь левой рукой кулона, и полюбопытствовал тут же.
«А скажите, этот ваш доработанный поглощающий покров воздуха действует как-то выборочно? Или совершенно все запахи поглощает?»
«Абсолютно все», — ответил приблизившийся к нам мастер Морин. «Оставляет один лишь чистый воздух», и соизволил пояснить, видя мой неподдельный интерес к его работе. «Дело в том, что полную фильтрацию воздушной среды много проще делать, нежели выборочную, по каким-то параметрам. То есть доработанный вами эффектор магического воздействия не только с отвратными запахами борется», задумчиво уточнил я.
«Да нет, что вы», соизволил усмехнуться мастер.
«Этот теперь уже маго-алхимический эффектор воздействия разработан мной по запросу военного ведомства для очистки воздуха от боевых отравляющих веществ, а все остальное — это, так сказать, всего лишь интересный сопутствующий эффект». И с сожалением вздохнул. «Увы, пока не удается решить главную проблему моей разработки. Высокую энергоемкость поддерживающего заклинания, на котором она зиждется, поглощающего в развернутом состоянии не меньше магического щита пятой ступени».
«А с этим что не так?» — не понял я.
«Цена»,
— кратко пояснил вмешавшийся в разговор Бартинелли.
«Да, цена»,
— печально кивнул мастер-алхимик.
«Стационарные изделия такого типа приняты у меня военным ведомством без оговорок, а вот индивидуальная защита... Над ней я пока бьюсь. И решения проблемы пока не вижу. Недорогие кристаллы при условии приемлемости их размеров не отвечают требованиям по емкости, а драгоценные или полудрагоценные камни в качестве накопителя обходятся слишком дорого».
«Поэтому вы не природный, а магически выращенный кристалл в кулон и вставили?» — спросил я, вертя в руке безделушку.
«Да, сейчас я экспериментирую с ними. Может, удастся подобрать удобоваримый баланс стоимости и емкости накопителя?»
Со вздохом ответил явно переживающий за свою работу мастер.
«И что, есть успехи?» — с интересом спросил я.
«В какой-то мере». Немного уклончиво ответил мастер Морин.
«Пока мне удалось снизить затраты на создание одного эффектора лишь с 6 до почти 4 золотых».
«Да, все равно выходит дороговато», — поделился я своим мнением, подумав. «Военное ведомство, несмотря на всю полезность такой защиты, столь дорогие вещицы закупать явно не станет». Ибо никакой казны не хватит, чтоб всю армию такими эффекторами экипировать.
«Дороговато», — согласился со мной мастер-алхимик и повернулся, чтобы уходить.
«Постойте», — окликнул я его, озаренный одной идейкой, и спросил, когда мастер обернулся. «А как насчет дыма и пыли? С ними ваша разработка борется успешно?»
«С дымом и пылью вообще нет никаких проблем», — пожал плечами удивленный моим вопросом алхимик.
С ними доработанный поглощающий покров воздуха справляется при минимальном расходе энергии».
«Отлично», — обрадовался я и решительно полез в сумму за деньгами.
«Что вы делаете, сэр Керридан?»
— спросил удивленный моими действиями Бартинелли.
«Хочу пару таких эффекторов у мастера Морина прикупить», — пояснил я, добравшись до своего кошеля. И, вытащив его из суммы, утвердительно спросил у своих собеседников.
«Надеюсь, это возможно?»
Старший триарх не смог ответить на этот вопрос и в некотором замешательстве уставился на мастера-алхимика. А тот, помедлив чуть, пожал плечами и сказал.
«Да почему же нет?»
И спешно засобирался в свое логово со словами «Сейчас еще один принесу».
«Тебе бы только деньги тратить на всякую ерунду», —
проворчал недовольный предстоящими тратами бес.
«Никакая это не ерунда, а крайне полезная штука, защищающая от всякой гадости, развеянной в воздухе», — осадил я этого жмота.
«В памяти-то еще живо яркое воспоминание о том, как нас чуть не взяли тепленькими охотники на чужих демониц, сбросив с высоты мешки с удушающей пылью. И если б не гуляющий на месте боя ветер, все могло бы сложиться тогда куда как печальнее. Так что стоит позаботиться о том, чтобы подобная ситуация в принципе не могла повториться. И десятка золотых за это нисколько не жалко».
Бес посопел, но спорить со мной не стал, и ему, видать, была очевидна вся полезность такого приобретения, продаваемого, по сути, совсем недорого, ведь всего-то в 9 золотых мне обошлись 2 кулона, тот, что висел на моей шее, и тот с камнем менее насыщенного оттенка, что был вынесен вскоре мастером Морином. В общем, расстались мы с ним весьма довольные друг другом. Я радовался тому, какую полезную защиту приобрел для себя и Кейтлин, а алхимик — тому, что возместил свои затраты на какую-то часть своих экспериментальных изделий.
«Ну что, сэр Керридан, теперь можно и перекусить?» — потерев руки, спросил у меня Бартинелли по завершении сделки.
«Да, теперь можно», — согласно кивнул я, приходя в хорошее расположение духа. «Только насчет того, где состоится наша трапеза, я ошибся. Мы не вернулись от логова алхимиков назад, к харчевне у конюшни, как я полагал.
Нет, вместо этого мы пошли по гравийной дороге вглубь каторги. Свернули на ближайшем ответвлении налево и проследовали мимо красивого, белого двухэтажного здания каторжного управления, разбитого словно посреди цветника, к вытянутому, приземистому строению из обожженного кирпича под черепичной крышей».
«А это у вас тут что? Улей, что ли?» — удивленно спросил я, глядя на занявшее пространство между этими зданиями прямоугольные металлические короба на коротеньких ножках с круглыми дырками-летками, выстроившиеся в 4 равнехоньких ряда по дюжине штук в каждом.
«Да нет, какие же это ульи?» — рассмеялся мой сопровождающий.
«Но тогда что же это такое?» — недоуменно осведомился я. «Реально же, все это жутко похоже на пасеку, за исключением того, что ульи никто из металла не делает, ибо никакой мед их изготовление не окупит. И уж тем более, не создают для пчел жилищ таких больших размеров. 3 на 3 и на 5 футов».
«Ну...» — затруднился от чего-то поначалу с четким ответом Бартинелли, заюлил.
«Ну...» — однако затем все же объяснил.
«Все дело в том, сэр Керридан, что, как вам, надеюсь, известно, каторжными правилами запрещено применение телесных наказаний в отношении заключенных женского пола. Но, тем не менее, принудить их к соблюдению режима как-то нужно. Ну и вот, сами видите...» — закруглился он, разведя руками. А потом вздохнул, глядя на мое непонимающее лицо, и прямо сказал.
«Карцер это наш, сэр Керридан».
«Карцер? Вот это уже реально жестоко», — ошеломленно подумал я, созерцая металлические шкафы короба. И, покосившись на своего сопровождающего, пребывающего в полной безмятежности, решил. Все же не зря служащих надзорного ведомства в излишней черствости упрекают. Не зря. Измыслить такой карцер, где наверняка летом задыхаешься от невыносимой духоты, а зимой коченеешь от леденящего холода, это я даже не знаю, кем надо быть. Однако я не стал говорить этого вслух, благоразумно решив не обострять. Да и нечего мне, собственно, за всех каторжанок переживать, которых, будем надеяться, если и наказывают, то исключительно за дело. А Энжель наверняка и не подозревает о существовании на каторге такого жуткого карцера. Ибо с чего бы ей бунтовать и здешним правилам не подчиняться? Так что я только головой покачал, и мы двинулись дальше. Вскоре до соседствующего со зданием каторжного правления строения добрались и поднялись на его широкое и невысокое, в две ступеньки всего крыльцо, и, миновав широченную дверь, зашли внутрь. Очутившись в огромном, чуть ли не на все это здание зале, заставленном в строгом порядке обычными дубовыми столами и лавками. Но хоть и простецкая оказалась внутри обстановка, из, так сказать, излишеств только расшитые занавески на многочисленных окнах и стоящие на подоконниках в глиняных горшках цветы, я все же удовлетворенно кивнул, ибо роскошь не главное. Куда важнее то, что чистенько везде, буквально вылизано. Видно, что следят. Впрочем, несмотря на то, что я не побрезговал бы сесть за любой из имеющихся здесь выскобленных до белизны столов, старший триарх мне этого не предложил. Дальше повел в следующий, имеющий куда более скромные размеры зал, где стояли застеленные белоснежными скатертями небольшие на 4 человек столы, вместо лавок имелись мягкие стулья и все такое, приличествующее не самой захудалой столичной таверне. Однако, покачал я головой, остановившись на входе в этот зал и изумленно его обозревая. «Идемте, идемте, сэр Керридан!» Мягко подхватил меня под руку и потащил дальше за улыбавшейся Бартинелли, которому, похоже, приятно польстило невольно сорвавшееся с моих уст восклицание, доверительно сообщив при этом: «Зал-то что? А вот стряпня нашего повара, вот где настоящее чудо!»